Здравствуйте. С вами программа «Правда жизни». В нашей студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Гости нашей студии и я, ведущая Татьяна Кашина. Темой нашей сегодняшней передачи – «Муж всему голова». Так было всегда, так положено. Это одна из христианских норм жизни, одна из важнейших. Раньше женщина, как правило, чуть ли не каждый год рожала по ребенку. У беременной, кормящей женщины какие могут быть претензии на самостоятельность, на главенство? Пусть, конечно, во всем руководит муж, как человек здоровый, сильный, умеющий общаться с внешним миром и обеспечивать свою семью. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим, что говорят люди на улице.
В последнее время все чаще произносятся слова о важности семейных ценностей для общества и страны. Мы вышли в один из московских парков, чтобы узнать, как жители столицы относятся к семейным устоям и что делают для того, чтобы правильно воспитать своих детей. Подавляющее большинство опрошенных считает, что главное в семье – это любовь.
Без любви вообще не будет семьи, на самом деле. Это будет только так, вывеска.
Голова в семье – это либо домострой, либо комплекс внутренний. Семья – это семья.
Я так считаю, что оба супруга должны быть главными. Почему? Потому что воспитание детей – это обязательно. Это касается обоих.
Я считаю, что уступать надо обязательно. Не надо копить обиду. Если даже ты не согласен с тем, что тебе предлагаются. Надо обязательно разговаривать, надо решать. И не накапливать, чтобы это потом не выплеснулось совсем негатив.
Раньше, может, и был муж хозяин, там, посмотришь по фильмам по-старому. Сейчас, я скажу, уже нет.
Ну как может быть? Одна голова в семье. Семья – это же не только формальная ячейка. Семья – это навсегда.
Вот кто прилагает больше всего усилий, наверное. Чтобы любовь, вот это согласие было в доме. Там тот и хозяин, потому что другой подтянется просто, если любовь есть.
Сегодня мы поговорим о мужчинах. Муж всему голова. Батюшка, объясните, пожалуйста, а как сегодня нам понимать повиновение мужу? И как нам сегодня ему повиноваться?
Мужчина призван Богом для определенных вещей. Именно как вот ответственный человек, строитель своей семьи. А жена как ему помощник. Уже в христианский период семья была по замыслу Иисуса Христа, Сына Божия. Она должна была строиться как домашняя церковь, где каждый отец – это как священник своей маленькой домашней церкви. Жена – это как диакон. Во всем ему помощник, диакония – это служение. А дети – это вот тот народ Божий, который дает этим двум людям, священнику, диакону, которых они должны привести ко Христу. Цель христианской семьи – это чтобы дети стали христианами. Вот главная задача. Таких семей вообще мало.
В нашей жизни мужчина остается сильным полом, как вы считаете?
Ну как, по замыслу Божию – да, а практически мы очень часто встречаемся с мужчинами. Ну, я могу вам продемонстрировать. Я вот сниму рясу, пойдем вниз, спустимся на остановке, я буду к вам приставать. И ни один мужчина не встанет на вашу защиту. Ни один. Это говорит о том, что мужчина нынешний, конечно, обмельчал.
Есть вина женщины в этом? Как вы считаете?
Тут вина наша общечеловеческая. И она началась как бы издревле. Тут несколько поколений. Мы разрушили семью вообще. Но ведь так Бог создал человека по своему образу. Сам Бог – это Троица. Отец и Сын и Святый Дух. И человек – это тоже Троица, но сотворенная. Три ипостаси. Мужчина, женщина и дитя. Конечно, мы можем говорить о равноправии перед законом. Но и то, у каждой ипостаси свои права. Например, женщине не дают тюрьму строгого режима, женщине не дают пожизненно, а ребенку только с 14 лет тюрьма. Но ведь нет равноправия перед законом. А так равенство, конечно, мужчина штангу может больше поднять, чем женщина.
А слова из Евангелия «и будут оба в плоти едино». Расскажите нам об этом.
Потому что вся семья, она становится единым организмом, где каждый несет свои функции. И тогда не будет спора, как не убывает спора у мизинца и большого пальца. Даже если нам надо что-то на фортепиано сыграть, каждый палец несет свою функцию. У ноги не может быть спора с глазом, каких-то противоречий. Глаз смотрит, нога идет, мозг отдает команду. Все в гармонии. Так и в семье. Это единый организм. Некоторые советские люди говорят, что мужей у тебя будет много, мать у тебя одна. Это ложное утверждение. Мать – это дальняя родственница второй степени. А муж – это продолжение меня самой. Муж, жена – одна плоть. Это одно существо, один организм. У них все должно быть едино. И единый бюджет, и совместные дети, и одно дело, и так далее, и так далее.
Ну что, хотите сказать, ты даже одно мнение на двоих?
Во всем должно быть, как вот в начале перестройки было любимое слово, консенсус, если кто любит латынь.
Понимаете? Если она имеет другое мнение, отлично от своего мужа? Вот имеет
другое
мнение.
Я все ждал, когда вы скажете золотые слова. Вот здесь и вступает слово «головы семьи». У нее может мнение, это мнение может обсуждаться, это мнение может быть правильное. Но если муж считает, что это не так, споров не должно быть. Потому что спор, он разлагает семью, он разлагает счастье. Лучше уступить, принять неправильное мнение, потом тот, кто ответственно принимает решение, может его изменить, и это бывает, без ошибок невозможно. Даже на таком уровне, как государственное строительство. И в семейной жизни, особенно молодые. Ей 18, ему 21. Ну, понятно, сплошные ошибки. Особенно в воспитании детей. А потом потихонечку их все меньше, меньше, меньше. А потом вообще отлаживается, как хороший оркестр. Все.
Вот тогда еще скажите. Да убоится жена мужа своего. Вот лично мне эта фраза непонятна. Что значит убоится?
Очень легко. Сказано в Писании. Начало премудрости – страх Божий. Никакой религии и вообще религиозной жизни без страха Божия невозможно. Первое – постулат. Второй постулат – это жена повинуется мужу как Господу. Это второй постулат. А третий – жена добоится мужа. Это все ступени одного пути. Теперь что такое страх Божий? Это страх не как перед милицией, не перед бандитом, не перед цунами. Это страх обидеть любимейшее существо, ради которого ты живешь. Поэтому жена добоится мужа, она должна к мужу так относиться, чтобы ничем его, своего любимого, не огорчить. И он тогда, как существо более грубое, он этим сам умягчает свой нрав. Иногда просто звероподобный. Жена строит атмосферу любви, теплоты, изящества, красивых отношений и вообще красоты. Женщина, она же гораздо красивее мужчин. Женщина всегда считалась венец творения. Та красота, которая вот ведет к спасению мира. Здесь очень много такого заложено Богом. Мужчины тоже встречаются красивые, но у них другая красота. Вот. Мы же мужчину больше ценим по красоте его ума, поступков.
Да.
Это называется благородство. Поэтому это вот страх, это не страх ужас, это совсем другое. Это сродни страху Божию.
Давайте спросим у наших зрителей, как у них в семье строятся отношения. Убоится жена мужа? Может быть, кто-то уже живет в плоти едину? Кто на каком пути?
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Очень интересно вас слушать. В принципе, жизненный опыт у меня есть. Но все равно есть вещи, которые я, в общем-то, наверное, и не знала. Хочу начать с того, что в детстве, на самом деле, меня никто не учил, как нужно создавать семью. То есть все было методом проб и ошибок. И не всегда все получалось. И, в общем-то, кончилось тем, что семья распалась. Я вот, слушая вас, поняла, что женщина должна быть смиренной.
Что значит «должна»? Ведь мы подчиняемся воле Божией абсолютно добровольно, а не потому, что мы должны. Потому что мы это выбираем, потому что это лучше. Потому что мы хотим быть счастливы на земле и достигнуть вечной жизни с Богом. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Все же согласны? Все согласны. Та же семейная жизнь требует. Наша задача церкви, потому что больше некому, вновь и вновь научить. Но мы можем научить тех, кто хочет учиться. Мы с вами друг друга поймем, мы прожили одинаковую жизнь. Но нам-то что, замуж выходить? Это уже как-то несерьезно. Мы же не Алла Пугачева, понимаешь? У нас более интересные задачи.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня Ксения зовут. У меня пока личного опыта нет, но я наблюдаю вот на опыте своих знакомых, что зачастую мужчины и не стремятся брать роль лидера, главы семьи, а отдают с удовольствием это женщине. Вот вследствие чего хочу спросить. Зачастую эти мужчины вышли из неполных семей, где мама была и папой, и мамой.
И вот, дедушкой, и бабушкой.
Да. И хочу спросить, как маме, если она вынуждена воспитывать ребенка, мальчика самостоятельно, как правильно воспитать, чтобы он вырос настоящим мужчиной?
Ну, вот скажу для вас, пока у вас нет детей. Прежде всего, выходить замуж за мужчину, который вас не бросит. За женоподобного мужчину выходить – это очень... Во-первых, это обречено. Воспитанный один, он эгоист. Воспитанный правильно ребенок, по моим вот наблюдениям, опять же, только с пятого ребенка начинается правильное семейное воспитание внутри семьи. Тогда роли более-менее распределяются. Если трое детей, это еще недостаточно. Потому что не хватает навыка вот ухода за младшими.
А вот все-таки, если маме пришлось воспитывать самостоятельно сына, что ему нужно прививать? Как нужно правильно его воспитывать?
Приходит женщина, там, 70 лет, и говорит, мой ребенок. Я говорю, а сколько ребеночку? 48. И так они говорят, он у меня до последнего дня будет ребенком. Почему? Потому что он один. Если бы она родилась 7, она бы никогда здорового 48-летнего мужика не назвала бы ребенком. Он так себя ощущает, как ребенок. И он ищет жену, такую, как вторую маму. Ну, только с которой еще можно жить, как женщиной. Поэтому ему от нее надо, что? Если она работает и много зарабатывает, хорошо. Если она красиво выглядит, хорошо. Еще бы, чтобы она не старилась. Потому что ее потом менять придется. Чтобы она была красива, чтобы я с ней жил, чтобы ей сладко было целовать, чтобы друзья завидовали, что у меня такая красавица. Чтоб ничего не просила, чтоб все сама и еще мне. Мамочка расшибалась в лепешку для того, чтобы вырастить человека, не способного к жизни, ни к семейной, ни к социальной, а такого бедного, несчастного эгоиста. Более того, человека, который сделает несчастным любую женщину. Первым делом, если она осталась одна, нужно ежедневно, минут по 15, стоя на коленях, просить Бога, чтобы послал мужа.
То есть без мужа это невозможно сделать?
Нет, возможно. Но это гораздо труднее. Вот. Но потом существуют, слава Богу, всякие учебные заведения, где много мужчин. Существует очень важное дело – спортивные секции. Настоящий тренер, он может для мальчика заменить отца, где он увидит настоящие мужские отношения, он может ему чего-то научить. Вот это. То есть приходится искать каких-то суррогатов. Да, иногда дедушка, если он нормальный, то тоже он может сыграть какую-то роль.
Спасибо.
А вот девушка подняла вопрос, что сейчас современные мужчины и не хотят на себя брать ответственность за этих женщин.
Да что значит хотят? Они не могут.
Ну почему не могут? Не хотят. Очень удобно. Очень выбор большой. Очень женщин разных много.
Да понимаете, если мужчина настоящий, он никогда не отдаст свою ответственность. Понимаете, вот мальчик, вот ему 3 года, он говорит, я сам. Нужно долго его перевоспитывать, там, что ему до 5 лет его с ложки кормили, там его кутали, чтобы на физкультуру ему справку писали, что он не способен. Нужно очень много проявить антивоспитания, чтобы вырасти из него бабу.
Все-таки женщина выбирает не только себе мужа, но и отца будущим детям. Да? Смотреть всегда с прицелом вперед совсем. Ну, наши девушки просто могут, допустим, этого не знать. Или не делать на этом акцент. Вот я
люблю
его.
А мы для них и рассказываем. Я же не говорю матронам, которым по 70 лет, как им строить семейную жизнь. Я говорю только для девушек. Мне только их жалко, а больше никого.
Вообще-то в отношениях обычно доминирует тот, кто способен доминировать. Например, если муж гораздо опытней, наконец, просто по натуре своей лидер, а жена наоборот, человек мягкий, склонный к подчинению. С этими семьями все вроде более-менее понятно. У них обычно не возникает вопросов о лидерстве. Но что делать с теми семьями, где так не сложилось? Где муж и жена мало отличаются друг от друга по своим внутренним качествам, социальному статусу. А может быть даже жена от природы больший лидер. Как здесь строить отношения?
Женщина идет в спа-салон. Она там лидер. Перед ней там бегают, хотите это. А дома какой ты лидер? Ты муж, не жена. Это все остается за порогом. Все эти какие-то глупые привычки. Вот тогда семья будет хорошая и счастливая. Поэтому жена может быть лидером сколько угодно. Но опять, если... Ну, ты лидер на здоровье, ничего там плохого нет. Есть женщины в русских селениях, которые не только коня, так сказать, на ходу остановят. Вот у меня мама была, она могла локомотив в узел завязать. А конь там, остановить коня, там горящая изба, она ее кулаком бы разнесла, эту горящую избу. Ничего такого страшного, так сказать, удивительного. Русская женщина, это вообще сейчас на русской женщине все наше государство держится. Убери русскую женщину, и все, не будет ни народа, ни государства. Все на ней, на бедной. Потому что у нас самое большое количество алкоголиков, самое большое количество наркоманов, самое большое количество разводов, самое большое количество неплательщиков алиментов. И у нас все на женщинах держится. Все. Поэтому лидер и лидер. Но она должна думать и о детях. Она должна детей, если хочет нормальных, она должна воспитывать в уважении к отцу. Как папа скажет... Давай спросим у папы и так далее. Нужно все время включать. Не отстранять, а наоборот все время включать в домашнюю жизнь. Все время поддерживать авторитет и так далее.
Ну а как поступать, если муж бездельник, лежит дома только на диване, превращается в такое какое-то непонятное создание, пришел с работы, зарабатывает немного. Что, она своих детей оставит голодными? Да она на три работы устроится и прокормит своих детей. Понимаете, а при этом он ее муж.
В нашей стране никто не голодает. Поэтому это все глупая болтовня.
Но она вынуждена, берет на себя эту функцию.
Сейчас силком никого замуж не выдают.
А выходила она замуж за принца. Ей-то казалось, что он самый лучший.
Казалось, извините, когда кажется, надо креститься.
Выбирать тщательно.
И всякое наваждение. Не тщательно. Это тщательно мы невесту выбираем. А мужа тщательнейшим образом. Потому что выбор невест гораздо шире. Из сотни на 60 можно жениться смело. А что выбрать мужа,
да, вот
нужно
давайте девушку
сотню
дадим совет.
Переглядеть, и вот один на сотню найдется. Замуж выходить в 40 раз тяжелее, чем жениться.
Отец Дмитрий говорит о том, что надо выбирать, надо ждать, когда... на тебя посмотрят. Ну, это я не о себе конкретно говорю, да? Вот у меня есть дочь. Она не замужем. Но в то же время вы говорите, что у нас 4 миллиона женщин свободных, а мужчин не хватает. Так она может так просидеть, извините, и до пенсии, и прождать. И что?
Рыцаря.
Хорошо. Давайте сравним. Женщину, которая не вышла замуж. И сравним женщину, которую бросил мужчина. Кто более счастлив?
Ну, наверное, та, которая не встретила.
Вот. Речь-то идет о том, как сделать женщину счастливой.
А может быть,
я знаю женщин, которые в 40 лет женили, замуж вышли первый раз. Поэтому нужно искать рыцаря, который вам служит, который вас любит, который вами восхищается, который за вас готов огонь в воду, который щедрый, вот тогда да. Тогда это вот настоящий мужчина. Потом, быть замужем гораздо сложнее, чем быть женатым. Потому что подвиг женщины, он гораздо больше, чем мужчина. Женщина, у нее гораздо более самоотвержена. Она и рожает из себя. Она и вынашивает, она и кормит собой, она и все время отдает детям. У нее гораздо больше нервная нагрузка.
И тем не менее глава семьи мужчина.
Ну, потому что он по психофизическим свойствам так создан Богом. Но даже если он не соответствует этому образу, жена должна в семье, если она хочет воспитать правильно своих сыновей, она должна правильно играть свою женскую роль.
Ну, а что делать, если, например, в семье муж стал алкоголиком? Вот пришла беда, отворяй ворота. Либо какая-то другая форма зависимости, потому что жизнь, она сложная, она ставит перед нами какие-то сложные задачи. Что тогда делать женщине? Он глава ее семьи. Каким образом женщина должна бороться за свою семью, за своего мужа?
Нет, опять бороться. Не надо вообще ни за что бороться. Дело в том, что если заболевание человека несовместимо с семейной жизнью...
Алкоголизм совместим с семейной жизнью?
Смотря какая стадия. Третье несовместимо. Но некоторые женщины идут на подвиг и терпят. А у нас вообще русские женщины потрясающие. Муж бил, пил, бросил, ушел к другой. Потом стал инвалидом, она его выгнала. Он пришел к первой, и она его взяла. И он ничего, ни денег с него, ничего, и вот она его все... Представляете, какие русские женщины.
Ну, а как же тогда, что только за грех прелюбодеяния разрешается расторгать брак?
Нет. Вот если скажите... тяжелый алкоголизм так. разрешается, если человек перед браком утаил какое-то серьезное заболевание, например, шизофрению, не сказал, то есть тогда имеется право расторгать брак. То есть... А наркомания? Муж стал наркоманом
да.
или стал педерастом? Тоже серьезное заболевание, очень модное сейчас. Понятно, что это несовместимо с воспитанием детей. Она должна срочно с ним расставаться. Вот. Мне однажды одна женщина пришла и говорит, вы знаете, мой муж, он заболел. Я говорю, что такое? Ну, я его застала однажды, он оделся в мое белье, накрасил губы. И там... Это совсем не смешно. Ну, пришлось развестись, потому что он стал в это все вовлекать своих детей. Ну, а какого мы хотим вырастить? Если мы хотим вырастить из маленьких педерастов больших, это одна задача. Если мы хотим вырастить благородных мужчин, это другая задача.
У меня только создается семья, но и достаточно много проблем. Но столкнулся я с чем? Это ревность, которая возникает. С человеком я познакомился полгода назад. Такие проблемы сейчас девушек интересуют, как денежная, и вот это вот и упирается в основном в это. Может быть, вы мне что-то посоветуете, или не знаю даже, как это.
Чувства девушек на Земле чуть больше, да? чем 4 миллиарда. Угу. Поэтому... Каких девушек вы имеете в виду? 4 миллиардов, я думаю, можно найти девушку, которая, так сказать, вам подойдет. А вот сам вот вопрос, в чем конкретно?
Как почувствовать, это твоя девушка, и ты создашь ли ты семью с ней, или это вроде как вот пообщались, поговорили, пожили и расстались?
Ну, насчет пожили, это совершенно исключено. Потому что если таким образом подходить к делу, придется пожить с 50. После этого, такого опыта, уже семью не создашь. Очень многие мужчины несчастны, потому что они пожили. Они с этой пожили, с этой, потом 7 браков, и опять не так. Почему? Слишком легко к этому относятся. Если мужчина молодой тащит в постель женщину, это что значит? Он, значит, ее ставит на уровень уже женщин, которая стоит $100. Но только бесплатно. Спрашивает, с какой стати? Значит, он к ней так относится. А попробуй, нет, не подошла. Следующую. Что-то, знаете, не то. Опять. И так далее. Понимаете? Вот. Поэтому избранницу нужно избирать навсегда. Но для этого нужно ее изучить. Не спеша. Для этого отвести год, еще лучше 2. Вот. И как изучать? Ну, конечно, изучать сначала ее маму. Потому что через 20 лет она будет очень на нее похожа. Поэтому если мама вас устраивает, то это уже, если мама это ужас что, то знаете, что скорее всего не всегда, не 100%, а будет на нее похожа. Что разрушает брак? Эгоизм. Любовь к внешнему больше, чем к мужу. Потому что главное для жены – это вот доубояться мужа. То есть, что это значит? Страх его как-то обидеть, огорчить. Поэтому, если девушка с первых дней знакомства начинает тянуть какое-то дело на себя, что-то все требовать, значит, просто это избалованный человек, это будет не брак, а каторга. Бывают такие ситуации, когда ты ее так любишь, что готов, ну, просто вот скажет, прыгай с балкона вниз головой. Хорошо, мило. Вот тогда можно ради любви все претерпеть. Ее капризы, ее ужасный характер, ее уже приобретенные вредные привычки. Уже просто ей как бы служить как рыцарь. Вот она вот у меня такая. Я ее люблю, никакой мне другой не надо. Если так, то тогда все равно семья будет хорошая. Но тут еще нужно ее обязательно опробовать. А как она с детьми? Потому что мужчина обычно хочет, чтобы любимая женщина ему родила детей. Создать такие ситуации, где вы увидели, как она их реагирует. Даже можно сходить к ней домой и посмотреть. Если у нее есть там 3 братика и 2 сестрички, то она все умеет делать, это будет вообще. В многодетных семьях старшие девочки, они все умеют вообще блестяще. Но так выбирать жену только ну, по внешней красоте, это значит выбирать жену на 3 месяца. С лица воду не пить, старинная русская пословица. Поэтому нужно выбирать такую невесту, которая по душе. Если она умная, то она все равно от вас все добьется. Вот. Но это сделать так ласково, что вы не заметите, и вам будет в радость к ее ногам кидать шубы, бриллианты, автомобили, дома. В радость, понимаете? Вот вы кинули к ногам ее 2 шубы, она улыбнулась, и вы 2 недели счастливы. Понимаете? Вот. Вот у апостола Павла в послании к Коринфянам есть, его даже так именуют богослов, гимн любви. И среди этих слов есть «любовь не ищет своего». То есть любовь, она никогда направлена на себя. Сейчас существует такое идиотское присловие. Ты сначала полюби себя, потом увидишь, как любить других. Это совсем другая любовь. Любовь себя – это эгоизм. Это чувство противоположной любви. Поэтому начинать о любви к себе, потом перенести это на кого-то другого, это невозможно. Это этим же и кончится. А еще кончится, что все отвернутся. Потому что, ну, вы сами знаете, взрослый человек эгоист, они очень противные. С ним даже не хочется дела иметь. Чё это у нас называется у советских людей в одни ворота. Моментально все это все понимают. Да, только дай, дай, дай. Ну, что это? Вот. Поэтому главное – любить. А любить – это всегда не ищешь не своей пользы, своего комфорта, а ее пользы, ее комфорта нашим детям. Живу не для себя, а для них. Если научимся жить не для себя, знаете, некоторые мамочки говорят, поживите для себя. Чудовищ растишь, мамаша, чудовищ. Надо воспитывать так, вот когда 5, ты старшая, ты должна для младшего. Он тебя колотит, ты его не обижай. Он маленький, он не понимает. Терпение, смирение, воспитание, любовь. И она вырастает в мамочку. 15 лет хоть замуж выдавай. Все умеет делать. Все в 16 родила и пошла рожать, сколько Бог даст. Вот, а потом, вот если женщина, ну, как-то вот хочется ей иметь все-таки детей. У нас в стране на всех женщин детей хватит, у нас их 1 000 000. Никому не нужных. Поэтому можно взять этих детей и сделать их счастливыми. У меня одна есть прихожаночка, Ниночка, у нее 3 девочки. она взяла. Воспитала своих, у нее, по-моему, двое детей взрослых, вот, и еще три девочки. Она их любит, без памяти воспитывает. Там вся опека удивляется, как вот она, женщина, уже не юная, вот, а ей уже, ну, около 60. И она сделала их счастливыми. Поэтому не надо это соревнование устраивать, кто быстрее забеременеет. Ну, что это за идиотизм такой? Причем обрекать на несчастье и будущего парня. Потому что ему трудно будет с семьей потом, трудно будет с тещей, он все это бедненький. И жена будет пилить. Ну, как это, когда ж ты это прям, я не знаю, ноги от тебя вытирать. Всем-то, женщин-то хочется мужчину, а не ребеночка с усами. Понимаете?
Ну, хочется-то своего испытать опять, вот это материнство.
У меня 50 детей. Они мне все свои. Понимаете? Все сироты, все мне свои. Я каждого знаю. Знаю его судьбу. Знаю его успехи в школе. Сам вникаю в жизнь каждого. Сам с ним беседы провожу. Сам в церкви их исповедую. Сам их причащаю. Сам думаю, куда, кого и так далее. Потом определить. Если папа бросает сына, у сына горе, и он это горе не может избыть в течение всей жизни. Другая ситуация. Мальчик – сирота. И вдруг обрел маму. Он счастливейший человек на земле. Если мы усыновляем сироту, счастье в мире прибавляется. А если мы выходим замуж, который потом нас бросит, мы увеличиваем несчастье. Вот в чем дело-то. Я вот знаю одну женщину, она не вышла замуж, и вот она в детский дом пошла трудиться, и там у нее много детей, и они все и родные. По 12 часов в день работает, и ее оттуда не оттащишь. Она вся им, и половина уже говорит, а давайте вы будете наша мама, мы будем вас мамочка звать. А другая говорит, а давайте мы вас вот здесь, когда мы к вам домой приходим, мы будем звать вас мамочка, а уже там будем звать по имени-отчеству. И вот что значит. Счастливый человек.
Почему еще очень часто у нас так получается, что женщина живет по христианским заповедям, сохраняя смирение, верность мужчине, и он эту ее веру, как бывает такое, воспринимает как должное. Да, его все устраивает, да, вот она такая замечательная. Но как только начинаются требования ровно такие же...
Но все идет, наша самая большая беда в однодетности. Вот это корень зла. Я говорю, правильное воспитание мужчины, женщины, оно идет от 5 детей дальше. Понимаете? И вот если бы я был президентом, конечно, ни за какие деньги я не соглашусь, но я бы именно вот это стимулировал. Тогда народ станет счастливым, и все устремятся к счастью, но некому дать пример. Даже у самого президента двое. Ну, возьми из детского дома еще трое, пятеро, покажи пример. Губернаторы потянутся. А то один Паша Бородин только взял, там сколько, 5 или 7 детей усыновил. Все взять, разобрать детей. Все бы сказали, вот это пример. То что денег-то у них полно. Ну что, не могут воспитать как родных, что ли?
У нас есть сюжет. Давайте посмотрим, что говорят люди на улице.
У каждого свой рецепт, как воспитать своего ребенка. Николай Александрович Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, имеет правительственные награды и даже 2 бронзовые медали за изобретение. Он считает, что главное для родителей – подать правильный пример.
Начинается с родителей, потому что если родители не обращают внимания, и пройдет какое-то время, потом очень трудно как-то его направить, понимаете?
Я сейчас через неделю сын с армии приходит. Я ему с детства внушал, что в армии надо идти, что он мужик, что он... мужчина, в принципе, обязан служить в армии. Это чисто, вот это мои годы, когда я в армии сам служил. Нас 5 братьев, и мы все 5 ходили в армию. Если у нас кто-то в наше время кто-то в армию не ходил, значит, считался позор. А сейчас наоборот.
В семье должен царить особый дух. Дух любви и понимания. И если родители воспитывают ребенка в дружной атмосфере, у малыша будет четкое представление о том, как должны складываться отношения в семейном очаге.
По поводу с папой, с мамой, чтобы она видела, что есть близость, есть любовь папы и мамы друг к другу, это тоже очень прививается. Вот, допустим, у меня дочь старшая, она вот, они не стесняются, там папа придет с работы или мама, они обнимаются, они целуются, они говорят добрые слова друг другу, и при этом присутствует ребенок, это очень важно.
Воспитывай. Ну, наверное, на равных и как друга. Пока маленький, не сисюкая, пока большой, не задавливая родительским авторитетом.
Главное, я считаю, это вот это семейный дух, семейная атмосфера. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что в любой момент, в любую там и хороший, и не очень, что его семья всегда поддержит.
Вот такое мнение мы получили. Давайте послушаем, что говорят у нас люди в зале.
Можно вопрос задать?
Да.
Отец Дмитрий, ну, все это, конечно, да, понятно, но жизнь не выбирают, родители не выбирают, где ребенок рождается, в каких условиях воспитывается, это понятно. Но, коль так случилось, на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, способен ли человек в течение жизни меняться?
Нет, он меняется, но не принципиально. Основное закладывается в период от года до четырех. Вот это основное. Это вот тот, какой человек будет. Это очень важно. Поэтому очень важно, как прошло детство. Вот. Даже очень важен период от рождения до года. Важнейший период. Вот. И вот первые 4 года, как Макаренко, пришли родители, говорят, у нас родился ребенок, сколько ему? Он говорит, 8 месяцев. Ну, вы, говорит, на 8 месяцев опоздали уже с воспитанием. Воспитывать своего ребенка надо до того, как ты вышла замуж. Потому что когда ты выбираешь мужа, ты должна думать о детях. Почему? Ну, потому что муж может стать инвалидом, может уйти к другой, а дети с тобой останутся. И ты будешь с ними мучиться, потому что они похожи на него.
Большинство браков именно и доходит до регистрации брака именно потому, что женщина беременна. И отдать должное мужчинам, которые бы, может быть, решили бы вопрос этой женщины иначе. То есть зачем на ней жениться? Ну вот, наверное, из-за ребенка и женится. И не бросают.
Понимаете, какое дело? Вот это большие проблемы. Но люди создают их себе сами. Есть заповедь, которая дана человечеству 3,5 тысячи лет тому назад. Не прелюбодействуй. Если он тебе не сделал предложение, с какой стати с ним укладываться в кровать? Если бы женщины все, ну или хотя бы русские, вернулись на 65 лет тому назад, когда гитлеровские войска, а с ними шли и офицеры-врачи, обследовали русских девиц. И сказали, что этот народ непобедим, потому что все незамужние, все девственницы. Женщины, они себя очень высоко ставили. Мужчина делал предложение, женщина его рассматривала с разных сторон, советовала с родителями, а потом женщина никогда бы не легла в кровать с мужчиной, который женат. Все это выяснялось. И не было бы ни измен, не было ни разводов, если бы женщины договорились, не было брошенных детей, не было вот это две работы и шачью, а дома ребенок беспризорный. Ничего бы этого не было. Еще древние отцы церкви в 8 веке говорили, если женщина потеряет стыд, то никто не спасется. А современная женщина, он готов догола раздеваться, что-то себя размалевывать, не знаю, что творится. Бабушки ходят с голыми ногами чуть не до трусов. И это все преподносится как нечто вообще приятное. Ну и во что мы превратили свою жизнь? Во что? В несчастье. 40 миллионов женщин незамужних. А кто виноват? Виноват слишком легкая доступность женщин.
А еще вот как полагаться женщине на мужчину? Ну вот, предположим, такая история из жизни, она совершенно известная. Вот повстречались люди, поженились вместе, какие-то заработали первые деньги, прожили жизнь достаточную, появились дети. А потом вот так вот случилось. Вот мужчина увлекся другой женщиной. Таких случаев полно. И поменял ее 40 на 2 по 20. И что вот женщине с этим делать? Он глава ее семьи и всегда таким был. Она христианка. Она ходила, молилась в церковь. Может быть, слабо, может быть, не углядела. Но это жизненная ситуация. Вот что ей делать с этой бедой?
А в разных случаях по-разному. Вот. И когда ко мне с чем-то подобным приходит женщина, я говорю, так, милая, какую ставим задачу? Она говорит, хочу вернуть. Я тогда ей говорю, что надо делать. Если она строго выполняет, что я говорю, он возвращается.
Ну, иногда человек ставит себе задачу, а потом говорит, а вот не могу.
Не может, не надо. Это прелюбодеяние достаточно основания для того, чтобы брак-то уже кончился, все. Если она молода, пусть второй раз замуж выходит.
А если она берет на себя ответственность и пытается сохранить эти отношения? Как вы считаете, есть у таких отношений перспектива выстроиться в нормальную семью? Они могут вернуться в нормальное русло? Это же прелюбодеяние, это же преступление перед Богом.
Жизнь столь многообразна, что в нашей жизни бывает все. Вот и, понимаете, вот перед вами сидит человек, которого удивить вообще ничем нельзя. Я все видел и все слышал. Поэтому бывают самые фантастические ситуации. Но существует некоторая закономерность. Ну вот ко мне пришел парень и говорит, я хочу поступать в театральное училище. Как вы благословите? Я говорю, ты знаешь, вот если ты был мой сын, я бы категорически был против. Потому что, ну, я знаю людей из этого мира. Потому что хуже этого мира нет ничего на свете. Мир так называемого сценического искусства. Вот. Но есть прекрасные образцы благородных верующих людей, вот Ермолова, известный такой, глубоко верующий человек, что можно сохраниться. Если ты чувствуешь себе достаточно сил чистым пройти через этот мир. Потому что там же, если артист верен своей жене, то все хихикают у телеэкрана. А вот расскажите, как это вам удалось 40 лет прожить с одной женой, хихихи. Потому что все по 16 раз и этим гордятся.
Есть такое, ну, когда вот и встречаешься, да, поначалу, ну, опять же, создание семьи. И бывает такое, как бы, время, когда хочется побыть одному. Вот что вот в этих случаях делать? То есть давать друг другу побыть одному и просто не мешать.
Разойтись ненадолго.
У каждого человека обязательно должно быть время, когда он может побыть один. Потому что, хотя человек, еще древний греческий философ заметил, человек – животное общественное, то он, человек в этом нуждается. Поэтому правильно устроено жилье, когда у каждого члена семьи есть своя комната. Ну, должна быть и общая, где они собираются, так общаются и так далее. Это обязательно. Но и идеально, когда еще у каждого есть место, где он может уединиться. Туда входит только по стуку. Не так. Вот. Это очень важно, потому что человеку ему надо и подумать, иногда и вздремнуть, иногда что-то почитать, иногда всплакнуть. И вот это очень тоже важно. И особенно в период, когда люди, жених и невеста, у вас нет никаких обязанностей. Вы совершенно честно приглядываетесь друг к другу. Вот раньше был такой порядок, что молодой человек, если он не собирался жениться, он даже никогда не входил в дом этой девушки, чтобы не бросить тень. А потом смотрит, что за семья, нет ли в роду пьяниц, и что у них за дети, не уроды ли, как, что у них за хозяйство. А потом уже сватались. Вот. Все это очень, это серьезнейшее было дело вообще и семьи жениха, и семьи невест. Ну, понравилось очень хорошо, но это еще ничего не значит. Потому что мы собираемся жить всю жизнь. Поэтому чем лучше вы изучите? И вот вы и все изучили, все нормально, подходит. Надо всегда помнить, что девушка – это одно существо. А замужняя женщина – это совсем другое. Даже на гормональном уровне. Вот. Поэтому невесту мы выбираем, нужно, ну, вот как живопись гуашью. Ты кладешь один цвет, а когда гуашь высыхает, она другой. Поэтому так и здесь. Какие-то основные линии, они будут те, которых вы предполагаете. Но через 5 лет это будет совсем другое существо. А когда у нее будут дети, она будет мать, это будет совершенно третья. Потому что, может быть, она меньше будет вам внимания уделять. Может, она вообще на год вас забудет. Она вся погрузится туда. Вот. Тут не надо на это обижаться. Вот, а наоборот, участвовать. И через ребенка как-то опять вновь входить в ее жизнь, опять сближаться на новом уровне. Вы теперь уже не жених и не муж, а вы отец.
А вот вопрос сохранения семьи. Вот посмотрите, откроешь любое интернет-издание, откроешь любой глянцевый журнал. Огромное количество советов, как сохранить семью. Но все они адресованы женщинам. Откроешь какие-то мужские журналы, там речь совершенно о другом. Скорее, как подцепить какую-то новую девушку, но совершенно не о сохранении семьи. Муж всему голова. А сохранять, получается, семью должна женщина? Или это извращение,
знаете,
нашего общества?
У нас в газете «Московский комсомолец» печатают рекламу проституток. Это зависит от того, что вы читаете. Глянцевый журнал, он на вполне определенную публику рассчитан.
Хорошо.
Им-то семья ни к чему. У них даже понятия нет о семье.
Ну хорошо, а к вам приходят чаще всего за сохранением семьи, за советом, женщины или мужчины?
Вообще в церкви больше женщин.
Ну так вот я же об этом.
Это причем с первого века, со времен Христа. Женщины, опять же, вот современная женщина, она более ответственна. Она хочет семью. А современный мужчина, как правило, он из семьи безотцовщина. Понимаете? Поэтому понятно, что... Но приходят и мужчины. И приходят мужчины и плачут. И хотят сохранить семью. И очень большие трагедии. Такое тоже есть. Просто женщин, конечно, много чаще.
И все-таки главой семьи остается мужчина, а сохранение...
Что значит остается? Это как у них сложится. Понимаете? Как сложится. Если... Вот у меня есть одна семья... Очень хорошая пара, не буду называть род их деятельности, а то сразу все вычислят. Вот. Ну, в приход тесная семья. Вот. Но она вот как-то, ну, все время жалуется на то, что он все-таки вот, ну, не мужчина. Я говорю, ну, ты пойми, вот, он пьет? Нет. Курит? Нет. Любит тебя? Любит. И я говорю, ну, вот, зарабатывает деньги? Ну, зарабатывает. Изменяй тебе нет. Но где ты сейчас найдешь лучше? При твоей красоте, уме, таланте. Ну, не найдешь. Поэтому раз ты его выбрала, твой выбор – это тоже ответственность. А потом он может вырасти. Я когда женился, жена, вернее, невеста, она с большим сомнением за меня пошла замуж. Потому что говорит, ну что тебе, 19 лет, какой ты муж. А потом я вырос, и стало все хорошо. Мужчина вообще, череп развивается до 40-45 лет. Представляете? То есть полжизни мужчина, он еще растет. Поэтому всегда есть надежда, что он дорастет до мужа настоящего.
А вот воспитать будущего главу семьи, кроме полноценной семьи, где есть и папа, и мама, какие еще особенности, может быть, советы вы дадите семьям?
Ну, советы так абстрактно трудно давать. Нужно очень всегда конкретно. Потому что то, что годится для одной семьи, для одного человека, совсем не годится для другого. Это как лечить, как бы нельзя по телевизору всех. А нужно и только индивидуальный подход. Большинство людей приходят в церковь самостоятельно, уже из разрушенных семей. А таких семей христианских, которые с детства вот в этом выросли, их не так много. Для человека счастье возможно только в семье. И задача церкви, в силу того, что никто у нас в стране не имеет никакого понятия о семье. Семью даже так называют институтом.
Да.
Как будто это прокуратура. Это смешно. Какая же это прокуратура, когда это семья – это живой организм. Даже вот внешний вид. Вот женщина вот такая, мужчина вот такой. Дети, они вот такие. Причем дети в разные периоды своей жизни, они разные. А сама семья современная, она не может воспроизвести самое себя. Нужен учитель. Главный учитель и главный предмет в школе – это должна быть предмет семья. Учить семье – люди, конечно, которые имеют об этом понятие.
Ну да, сами.
Об этом понятие есть только у церкви. Тогда будет поддерживаться та семья в том этносе, в народе, как это и принято. Я, например, берусь убедить любого человека абсолютно, что, ну, кроме заранее ангажированного, который будет деньги получать за то, что будет со мной спорить, в том, что если он хочет быть счастливым и сделать своими счастливыми детьми, он должен только построить свою собственную семью.
Спасибо за ваши слова, спасибо за ваши ответы. Семья изначально должна олицетворять единство. И в первую очередь единство мужа и жены. Вопрос главенства, несомненно, важный. И хорошо, когда все стоит на своих местах. Муж – глава, а жена при нем, под его защитой, рядом с его сильным плечом. Но если это не так, не надо роптать на свою судьбу. Муж всегда остается самым близким для нас человеком, нашей второй половиной. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня в студии был протоиерей Дмитрий Смирнов. Спасибо, отец Дмитрий.
Пожалуйста.
А также гости нашей студии и я, ведущая Татьяна Кашина. Берегите свои семьи.